Добрый день, друзья! Как-то так получилось, что сегодня в обзор прессы, да, собственно, всего медийного массива, попали в основном дела судебные. Если следовать календарному принципу, то первым делом, вызвавшим всплеск откликов и интересов в прессе, то это дело экс-министра Алексея Улюкаева. Читаем газету РБК. Еще 16 августа в Замоскворецком суде началось первое заседание по делу Улюкаева, однако из-за отсутствия свидетелей его перенесли на 1 сентября. Бывший глава Минэкономразвития уже сделал несколько громких заявлений. В частности, он напрямую обвинил главу Роснефти Игоря Сечина в провоцировании взятки. Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 миллиона долларов, иронично ответил на вопрос о прогнозах дела, возбужденного против него. Он сказал: «Оно завершится с исторической точки зрения положительно». О чем говорят столь откровенные заявления Улюкаева и почему он решил выступить так открыто, размышляет руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.
Я думаю, что здесь обе стороны будут потихонечку пробовать воду, так вот сразу вываливать друг на друга какие-то, так сказать, дополнительные аргументы. Улюкаев заявил свою позицию. Это была провокация. У той стороны тоже есть позиция, но даже если мы как бы не комментируем слова Улюкаева, сказал Михаил Леонтьев, он деньги-то забрал, с чемоданом сел в машину. Значит, какие тут вообще могут быть вопросы? Ну, я не думаю, что сразу вот так вот суд рискнет звать Сечина оказываться. Но, возможно, просто иначе и не получится. Но по-хорошему суд, конечно, должен вызвать Сечина и допросить его. Для Сечина эта ситуация, мне кажется, амбивалентная, потому что, с одной стороны, у него будет возможность лично предъявить какие-то аргументы. С другой стороны, он же у нас парит на уровне царя. Он же у нас почти член, как бы, такого нового думвирата. Вот не очень царское дело, как бы, ходить в суд и давать показания.
Высказался по ситуации и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Надо признать, что и Улюкаев, и Сечин – это абсолютно пропутинские политики. И меня удивило две вещи. Меня удивило первое, что именно обвинение Улюкаева вызвало Сечина в суд. И я понимаю, что Алексей Валентинович Улюкаев, который чрезвычайно осторожный, опытный, практически вызывает Сечина на публичную дуэль, вытаскивает его из тени. А это означает для меня одно. Против Сечина складывается очень серьезный альянс внутри путинской элиты. То есть, на самом деле, элита нервничает. На самом деле, там началась война. Обычно, как правильно говорил Черчилль, бульдоги под ковром. Вот они почему-то выскочили из-под ковра этой истории. Вот впрямую. Вот, знаешь, там, утечки, сливы. Идет активный передел зон влияния. И то, что Улюкаев практически вызвался, или вернее, Сечин сам напросился через обвинение на публичную словесную дуэль, это что-то новенькое в нашем государстве.
О Кирилле Серебренникове на этой неделе не говорили и не писали, возможно, лишь детские издания. Что писали и что говорили, я предложу вам, друзья, просто послушать. Итак, политик Владимир Рыжков.
Уголовное дело против режиссера с мировым именем, каким является Кирилл Серебренников, арест его ночью в Петербурге, в гостинице, этапирование его в Москву, содержание его целый день на допросе в Следственном комитете, ожидание меры пресечения. Это все акция устрашения по отношению к талантливому человеку, который, как я сказал, гордость России. Мне вообще это кажется абсолютно циничным и смехотворным. На фоне вот абсолютного коррупционного беспредела и беспредела роскоши кошмарят театрального режиссера по абсолютно, на мой взгляд, смехотворному сфабрикованному обвинению. Сегодня все крупнейшие газеты мира, там начиная от «Нью-Йорк Таймс», кончая европейскими газетами, это вышла новость номер один. Потому что у него действительно есть международная репутация, и он известен всему миру как очень талантливый художник, и поэтому и в стране, я уверен, что будет такая реакция. И мы должны очень четко заявлять, что это неприемлемое преследование художника, режиссера, кинорежиссера, талантливого человека и гражданина.
А теперь репортаж из зала Басманного суда Москвы корреспондента «Эхо» Андрея Гаврилова.
Вход в здание суда и небольшой зал на втором этаже сегодня брали штурмом. Десятки российских и иностранных СМИ, много сторонников и коллег Кирилла Серебренникова. Судья Елена Ленская почти на два месяца запретила режиссеру пользоваться телефонной связью и интернетом. Он не сможет общаться с кем-то еще, кроме адвокатов и близких. Друг Гоголь-центра назвал обвинения абсурдными. Он сказал, что живет скромно, миллионов не имеет, у него пожилые родители и работа, которая является смыслом всей жизни. За режиссера поручились несколько десятков известных людей. Среди них вдова писателя Наталья Солженицына, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Федор Бондарчук, певец Филипп Киркоров, актриса Чулпан Хаматова. Одного только списка достаточно, чтобы понять, где здесь правда и добро. Позже скажет народный артист России, актер Андрей Смирнов. Он выступил в суде и назвал дело дутым. Главред журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова даже готова была сегодня внести крупный залог за Серебренникова. Прохорова сравнила преследование режиссера с делом ЮКОСа.
Режиссер Владимир Мирзоев считает уголовное дело против Серебренникова запугиванием и шантажом. Он призвал к объединению против системы.
Я думаю, единственный способ взаимодействовать сегодня с нашими властями – это проявлять солидарность по отношению к нашим коллегам. Если мы будем солидарны, мы можем хоть как-то быть услышаны.
Есть и такие отклики на дело Серебренникова, каковой, к примеру, является статья журналиста Александра Ашурова из информационно-аналитической службы «Православие, самодержавие, народность». Вот короткая цитата. «Даже теперь, превратившись из свидетеля в подозреваемого, Кирилл Серебренников может вполне рассчитывать на свои связи в кругах не только театральных». В кипучей деятельности Серебренникова порой сложно понять, кто он на самом деле – человек искусства или обычный делец из индустрии зрелищ? Именно поэтому процесс Серебренникова так напугал творческую интеллигенцию. Культура и искусство в России давно перестали быть вещами в себе, еще в 90-е годы, породнившись с частным капиталом и государственным бюджетом. Настаивая на пресловутой непогрешимости человека искусства, дельцы от мира прекрасного, похоже, просто пытаются скрыть, что зефиров и амуров в нем все меньше, а золотого тельца все больше. Диалоги. В Эрмитаже состоялась презентация книги, посвященной воспоминаниям супруги первого российского президента Наины Иосифовны Ельциной под названием «Личная жизнь». Презентацию книги открыл директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Борис Николаевич был единственным руководителем нашей страны после Николая II, который в своем официальном качестве пришел в Эрмитаж и подписал указ, благодаря которому мы имеем отдельную строку в государственном бюджете. 20 лет указ действует, и все сохраняется. Поэтому для нас Борис Николаевич и его семья совершенно особые люди, особая память, и мы очень рады, что сегодня мы продолжаем наши встречи, и сегодняшняя встреча, конечно, венец всего того, что было. Я приветствую и Наину, и Александра Николаевича Сокурова, который тоже человек нами горячо любимый.
Вела встречу известная журналистка Катерина Гордеева. По мнению вдовы Ельцина, у современного общества сложилось абсолютно неверное представление о том, каким человеком Борис Николаевич был на самом деле. Муж был человеком всецело преданным работе. Настолько, что в доме, где они проживали, ее считали матерью-одиночкой, потому что не видели, как Борис Николаевич уходил на работу и возвращался с нее. Его истинный облик она и попыталась описать в книге мемуаров под названием «Личная жизнь».
Очень важно гордиться своей страной. И очень важно гордиться людьми, которые эту страну представляют. Довольно трудно представить себе кого-то, кто больше бы представлял мою страну Россию, чем Наина Иосифовна Ельцина и Александр Николаевич Сокуров.
Конечно, жизнь была такой долгой, я бы сказала, содержательной. И событий очень много было. Я считаю, что жизнь моя была непростой, она у всех была трудной, но она была у меня интересной. Мне было интересно жить с человеком, который очень много отдавал работе. Но когда умный, интересный человек рядом, то все равно это чувствуется. Понимаете, прожить жизнь с человеком, за которого никогда не было стыдно, я считаю, что это великое счастье.
Еще одним участником презентации был режиссер Александр Сокуров, которому довелось лично знать Бориса Николаевича еще до его президентства. Он снял тогда о нем фильм. Ельцин, по словам Сокурова, был очень самоотвержен и был настоящей глыбой.
Это был человек с характером, который мне очень нравился, со статью, которая была мне очень близка. Загадывать будущее было трудно. Воли у этого человека было много. Стихия воли, я бы даже так сказал. У этого человека было сформулированное представление о необходимом. Временами оно казалось мне фантастическим, нереальным. Но очарование национальным русским характером. Я в жизни никогда не видел столь полноценно, столь собранного в одном человеке вот этих удивительных качеств народа, частью которого я являюсь. Вот когда это в одном человеке собрано все, и сила, и лихость, и слабость, и наивность, и глубокая социализация сознания, и социализация мыслей, что для руководителя очень важно в России.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.